11 часов и 6 минут московское время. Доброе утро. Это действительно программа «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. Мы находимся в бюро «Эхо Москвы» в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». И действительно, здесь вот рядом со мной Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа. Михаил Борисович, доброе утро.
Доброе
Спасибо,
утро.
Что вы здесь. Рада вас видеть.
Спасибо.
И я напомню нашим слушателям про наши средства связи, потому что хоть мы и находимся в Петербурге, а все равно можно нам писать, я тут все вижу, можно писать, задавать свои вопросы на смс-портал +7 985 970 45 45. Можно писать также в Твиттере на аккаунт, хорошо вам известный, под названием «Вызван», где вторая буква как «Y», а третья буква как «Z». Ну, а начнем мы с вчерашних событий, за которыми все тут просто не только в Петербурге, но и в других местах наблюдали с изумлением. Как вам этот вчерашний местный консервативный съезд?
Ну, он не совсем местный. Это, в общем-то, серьезная вещь, которая требует и серьезного осмысления.
Но гости приехали из разных стран, конечно.
Я как все время говорю, манифест, говорил, не будете ездить вы, приедут другие. Вот чем меньше будут приезжать левые, тем больше будут приезжать правые. Это по большому счету так. Чем больше будет левых против, тем больше будет правых за. Это одна сторона. А другая сторона, ну, знаете, Петербург вообще-то место, где всегда в нашей истории происходят такие столкновения разных идеологических позиций, серьезных. Все-таки три революции происходили здесь. Здесь самые острые вещи, самые острые конфликты есть все время. Здесь все время есть противоположность.
А ну, почему так? Почему здесь?
Ну, такое место. Ну, я думаю, что Петр привез нас сюда на болото, на море. Тут мы все время грозить отсюда будем шведу, да, и так далее. Мы тут все время кому-то грозим. И здесь происходит все время столкновение. Все последнее время, да, вот вы, значит, крайне правые, да. Ведь в Петербурге, недавно в Петербурге, все время был убит мой друг Коля Гиренко. Он был убит не только потому, что он сильно правый, потому что именно здесь активно он выступал против всяких, так сказать, ростков фашизма и правого экстремизма и всего остального. Все время что-то происходит. Поэтому у нас и одни стороны, одна сторона сильная, и другая сильная, они все время сталкиваются. Все наши последние события прошлых лет, там, и связанные с выставками, и с там братьями Чапманами, богохульством, пожалуйста, обостренные ситуации как раз здесь. Ну, сейчас немножко переместились географически. Проблемы, связанные с художественным рынком, подделками и тем, как люди грызут друг другу глотки, люди, связанные с художественным рынком, вроде интеллигенты. Это тоже в Петербурге. Но все время какие-то обострения. Постановление по поводу Зощенко Ахматовой было здесь. Это самое яркое во всей классовой борьбе в сфере культуры за всю советскую историю, да, вот такое острое здесь было. И Ахматова здесь была, да, жила, и всех так безумно раздражала, всех, потому что оставалась такой великой здесь, и, соответственно, вокруг нее все враги тоже обостряли свою деятельность. Поэтому я думаю, что это еще одно из проявлений того, что в Петербурге, значит, обостренно сталкиваются разные точки зрения, принципиальные позиции, и в какой-то мере здесь мы должны находить решение. Наш город должен находить решение между разными сторонами, разными лицами России. Да, мы же совмещаем палец России.
Находят? Или когда как пока что?
Ну, я думаю, что это не так быстро, но, в общем-то, я думаю, что находят, потому что, в общем, город продолжает быть во многом образцом, и я думаю, что, в частности, музей, культура, Петербургский музей находит те способы, как нужно проводить диалог культур. Да, вот мы, наша цель, универсальный музей, такого как Эрмитаж, это диалог культур. А диалог культур – это не мирное чаепитие. Да? Это может быть очень даже остро, и сейчас во всем мире это и происходит остро, именно культур. В данном случае разные культуры, и надо очень внимательно смотреть, что происходит, и ну, внимательно и серьезно отвечать или вступать в некую дискуссию, потому что, ну, посмотрим, что будет, но надо говорить. Говорить надо вот здесь, давайте говорить.
Ну да, ну вот прямо у меня про диалог культур сразу две сегодня, конечно, важные новости. И я даже просто не знаю, с какой дальше начать или продолжить. Ну, наверное, про наши в начале, может быть, диалоги. Вы уже упомянули о том, что география тоже, конечно, Петербургом не ограничивается. И все мы еще теперь выучили снова слово «тангейзер» и слово «Новосибирск», те, кто не знал этого слова. А оттуда продолжается, конечно, продолжается этот сериал. про оперу «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре. Вот теперь Новосибирская епархия РПЦ написала открытое письмо министру культуры Владимиру Мединскому с тем, чтобы исключить оперу «Тангейзер» из репертуара оперного театра Новосибирского. Опера теперь уже получила... Это прямо Зощенко с Ахматовой, конечно. Кулябинщина теперь это все называется. Это откуда-то оттуда, да, такая терминология. Образ Иисуса Христа должен быть полностью, по мнению РПЦ и по мнению Новосибирской епархии, исключен из спектакля. И само творение должно быть исключено из репертуара навсегда. И теперь же не только Генеральная прокуратура и Следственный комитет ФСБ, которые уже занимаются этой историей, потому что больше же им нечем, конечно же, заняться, кроме как оперы и «Тангейзер». Но и Счетная палата тоже должна к этому подключиться. Но когда это кончится?
Ой, насчет кончится не знаю, потому что вот это Вагнер, да, что не поделаешь, как только рождение, день рождения Вагнера и 2 года справляют, и в результате бесконечно идет обсуждение, можно слушать Вагнера и нельзя слушать Вагнера вообще, и без всяких, значит, без кулябинщины, и так-то под огнем находится. И на самом деле вот тут происходит, на самом деле, 2 вещи все время сталкиваются, вот отношение к свастике и отношение к кресту. Вот свастику нельзя показывать в Германии, а у нас были все время протесты, почему на российском гербе есть крест, да, и что он оскорбляет чувства верующих. Вот это все сливается вместе, поэтому все не так просто. Я думаю, что что касается вот «Тангейзера», во-первых, действительно нужен разговор, по крайней мере, серьезный. Я не видел, разумеется, как и все.
Вот, ну, все, мы что, не успели доехать до Новосибирска все
что
за
эти дни. Это сложнейшая совершенно вещь, где миллион разных аллюзий, которые вообще никто не понимает, наверное, и которые нужно разъяснять. Вот эта история с распятием брожённой женщины – это аллюзия на фильм о Флинте и в журнале, соответствующем истории вокруг журнала и американской борьбы за права там, порнографии, не порнографии и всего остального. История с «Тангейзером», которого изгоняют свои же Минезингеры – это повторение истории с Ларсом фон Триером в Каннах. И так далее. Там очень много разных вещей сложных, и в конце концов там происходит и осуждение. То есть,
и все же заканчивается все очень высоко морально.
Поэтому все значит. Да, сложнее.
Конечно.
Речь идет о метафорах, которые можно обсуждать и по поводу которых можно найти некое нормальное решение. Что можно, а что нельзя. Тут нельзя никакими судами все это решить. Мы, опять же, в Петербурге мы провели первый круглый стол международный по богохульству, да, на международном юридическом форуме, где обсуждали, как можно, какие могут быть решения, и где нам юристы объясняли, что не надо принимать законов, которые как бы все распишут по полочкам, а кажется, что это хорошо.
А пускай они это объяснят законодательно.
А это будет палка, которая бьет. Ну, это сейчас видно на многих наших законах. Закон – это палка. И она такая опасная палка. Это юристы это понимают. А на самом деле нужно... Ну, ведь много было вещей, которые было нельзя. Да? На сцене императорских театров нельзя было показывать подлинные мундиры. Получается, значит, искажение образов чиновников.
А неподлинные можно было показать?
А неподлинные можно? Неподлинные искажающие, немножко вроде можно. Церковное облачение нельзя, потому что будет что-нибудь наверняка не так. И нельзя было показывать Христа, как же, как мусульмана. Нельзя показывать образ пророка точно так же. Образ Христа на сцене нельзя было показывать. Знаменитой песни Каэра. Не было образа Христа, и вообще-то его как бы был только на иконах, потом, значит, сейчас только совсем недавно стал показываться. Это целый сюжет для обсуждения, об этом можно говорить, а не просто говорить «не сметь» или «можно». Вот у нас на последнем заседании президентского совета по культуре как раз обсуждали вот этот весь сюжет, и там, по-моему, родилась прекрасная инициатива о том, что на самом деле нужно собраться. Есть такой еще патриарший совет по культуре, кстати, очень представительный и интересный, с которым мы, в общем-то, в разных вещах обсуждали и даже получали разные, сказать, поддержки и заявления.
А простите, пожалуйста, я чуть в сторону. А вот он зачем существует? Вот там такой
совет по культуре. Существует для того, чтобы обсуждать проблемы культуры и их, ну, так же, как президентский, в какой степени для государственная политика, то есть какая должна быть церковная политика. Я думаю, что вместе можно обсудить, поговорить о тех вещах, которые нельзя, ведь есть вещи, которых нельзя, потому что их нельзя никогда, да? И где все сходятся и понимают, да, нельзя. Потом вдруг начинается, что все начинают читать, или часть начинает читать, что можно, а другие считают, что нельзя.
И тут вот начинается как раз раз свидетельствовал.
И вот тут надо не спорить и ругаться, а определить, что можно, в каких пределах можно, где что-то можно, где нельзя. Это не нерешаемые проблемы. Но решаются они в сфере культуры, потому что культура – запрет. Ну да, можно сказать, вдруг у всех будет ощущение, что нельзя показывать Христа. Ну и не надо показывать Христа. Можно по-другому говорить сложные вещи.
Нет, что... так когда у всех есть ощущение, тогда все просто.
Да,
вот тогда все понятно. А тут же получается, не знаю, пополам ли 50 на 50, или, может быть, не знаю, 60 на 40, или 70 на 30, но все равно достаточно много людей считают, что да, и достаточно много или еще больше считают, что нет. А тут-то вот не получается ничего.
Ну, вот поэтому надо об этом
обсуждает
говорить.
Же, и не получается.
Ну, еще только самое начало обсуждения.
Ну, как начало?
Главное,
ну, это уже несколько лет, как минимум, длится.
Главное, что ничего
вот последних острых.
Понимаете, я как человек, много лет участвующий в этих обсуждениях, являющийся ее там предметом и нападок, и активным борцом, могу сказать, надо обсуждать и обсуждать дальше, чтобы было понятно, что такое метафора. Мы, на самом деле, очень примитивные вообще.
Вы прокурору хотите объяснять, что такое метафора?
Прокуроров привлекать не надо. Нужно больше обсуждать это между собой, вот, например, два совета по культуре, и определить, что и как, что можно, что нельзя. Потому что, в принципе, все понимают, да, что в Германии свастика запрещена. Да и у нас, кажется, теперь будет запрещена. Между прочим, свастика не только символ нацизма. Да?
Да.
И просто ее запрещение как бы тоже не совсем правильно, но тут все, наверное, согласны, да, или не согласны.
И, кстати говоря, извините, но вот свастику запрещают, хорошо, но даже, допустим, но даже вот эти вот прекрасные люди, которые собрались вчера в Петербурге на этот съезд консерваторов, так называемых, там тоже были представители разных каких-то партий, каких-то движений, которые не используют, собственно, свастику в своей символике, но они рисуют какие-то вот такие вот всякие геометрические фигуры, такие какие-то квадраты, углы, какие-то орнаменты. Вот какие-то такие штучки, которые намекают.
Которые кому-то намекают, а кому-то не намекают. Да, вот тут надо...
И не придерешься.
В какой-то мере этим надо, так сказать, пользоваться, и другие тоже надо поговорить намеки. Когда намеки, намеки можно. Вот учиться надо, у кого еще надо учиться. Нам надо у истории России и у истории отношения русской культуры и российской цензуры, да, в которой между работали крупнейшие наши литераторы, Тютчев был цензором, как известно, и остальные.
Сам, причем, вот лично.
Что запрещали,
да.
Что не запрещали, что запрещали Толстому, что не запрещали Толстому.
Но Толстому запрещали примерно все то же самое.
Ну,
но так,
еще
близко.
Еще больше. Иногда совершенно непонятно вообще к чему. Причем это конец 19-го, начало 20 века. Там вовсю и то, и другое. Маяковскому запрещали там... по-моему, «Флейта позвоночника», там вот очень интересно, сейчас вышла книжка, где видно все, что вымарывало цензуру «Флейте позвоночника», и она вышла с этими.
А вот это вот...
А вторая сторона, как все это обходилось, при этом-то существовала мощная, сложная и активная русская литература, русская культура.
И даже есть распространенное мнение, что она даже еще лучше существует, когда ей что-то запрещают, и тогда у людей включается сильнее мозг, а у художников...
Ну, опыт.
Талант.
Опыт так вроде показывает, хотя, наверное, это не так, но на самом деле, в общем, эта игра с цензурой, это требует более сложного подхода к реальности. И вот сложный подход – это то, что должно быть, и на это не надо. Не надо бояться дискуссий, только они не должны переходить в драку. Вот.
А вы сказали о том, что действительно интересно изучить историю цензуры и понять, что и когда запрещали, и, скорее всего, окажется, что все крутится вокруг примерно одного и того же, да?
Да, примерно
вокруг православие,
богохульство.
Богохульство плюс оскорбление власти, какие-то сомнения вот в этом, вот во всем, вот, да, вот,
ну,
вот царь,
грань,
вот городоначальник,
ну, допустим,
все то же самое.
Культурно. От критики к оскорблению, да, там другое дело, там политическая цензура может смотреть, чтобы не было еще там призывов, там еще чего-то, но вот от критики к оскорблению это очень важная вещь, где оскорбление, где не оскорбление, где усмешка, где издевательство. Ну, это только в очень интеллигентном обществе можно...
Это слишком сложная материя, конечно. Вот, например, в связи с тем же Тангейзером написали, не только епархия РПЦ написала письмо министру культуры, но также губернатору написала письмо местной интеллигенции в защиту Тангейзера и в защиту как раз вот такой нормальной дискуссии о том, что можно показывать, что нельзя показывать, что является искусством, а что является богохульством, например. И люди написали и подписали несколько десятков человек это письмо. Это имеет смысл?
Ну, смысл имеет все, потому что это в любом случае высказывание людей. И я думаю, что это больше имеет смысл то, что это будет опубликовано и об этом узнают, чем то, что это придет губернатору, и он должен принимать решение. Губернатор не может запрещать концерты и не будет, наверное, запрещать театральные постановки. Хотя есть вещи, которые... у нас тут на Большой Морской стоял громадно, поставили громадную статую Гулливера, которая зазывает в развлекательный центр. Я попросил губернатора
убрать. Это искусство?
А? Я попросил губернатора убрать, потому что это оскорбляет... Все то, что находится в Эрмитаже, это подход к Эрмитажу, это безвкусица и такая рекламный жест для не очень высокого уровня развлечения, который в здании находится.
А на Красной площади ставили чемодан Луи Виттона тоже в рекламных целях.
Это было очень плохо. Это тоже было плохо. Это тоже была безвкусица. Это безвкусица. Плохо сделал. Написал губернатору. Но до этого было решение... главного художника города, и, в общем, было ясно, что это должно, были уже постановлены, что это должно быть убрано, исходя из разных эстетических соображений. Вот Гулливер...
Ну, и сразу возникает, конечно, вопрос, а чем ваши эстетические соображения лучше, чем чьи-то оскорбленные религиозные чувства? Ну, вот и все.
Они все на уровне. И вот есть способы решения.
И дальше как вот с этим быть?
Значит, должно быть некое общественное мнение. Вот по поводу того же Гулливера были статьи в газетах. И, собственно, я взбудился не первый. Сначала журналисты писали, говорили, меня спрашивали, как вы на это смотрите.
Знаете, сколько можно написать статей в газетах про оскорбленные чувства верующих любых конфессий?
Можно, и об этом надо писать, потому что...
Так об этом и пишут, в прокуратуру пишут.
Я постоянно говорил
о том, и в Следственный комитет.
Закон об оскорблении чувств верующих – это палка о двух концах, и второй конец значительно серьезнее. Крест на одежде человека оскорбляет чувства мусульман. Мы знаем десятки судебных процессов в Европе, где людей там и стюардессы, и медсестер запрещают носить крест, потому что это оскорбляет.
И в школах, да, и в школах во Франции, например, и где-то еще, да, запрещают.
В Франции нельзя кресты.
Вот эти, ну вот все откровенные внешние атрибуты.
Так что, поэтому это надо обсуждать, что терпимо, что нетерпимо в обществе, в таком-то обществе, в данной конкретной совершенно момент.
Но для этого должна быть тогда еще свобода слова, там вот отсутствие цензуры, независимые СМИ, и еще масса всяких прекрасных вещей.
Не знаю, СМИ никогда не бывают независимые, а отсутствие цензуры тоже пока есть, так что можно об этом говорить. И нужно...
А диалога нету?
Не, почему нет? Он есть, он только очень острый, он немножко на повышенных тонах, но пока что на повышенных.
Или очень тихий, наоборот, что не доносится.
Не знаю, по-моему, это с Тангейзером не тихий. У нас вокруг манифеста был совсем не тихий. Кстати, вот здесь мы, думаю, как раз нашли способ снять напряжение и показать, и сделать, показать то современное искусство, которое затронуло все острые темы, но затронуло их в интеллигентной манере, так что многим, конечно, экстремистски настроенным людям не понравилось, им хотелось бы, чтобы ярче, громче, там, то-то, все. Но все было, все, как бы все высказались, и все это получилось так, как должно быть в музее, и не то, чтобы все были довольны, но я думаю, что это вот такой образец. Вообще музеи, постоянно повторяю, дают образцы того, как можно не то, чтобы проповедовать терпимость, а показывать, что разнообразие прекрасно, а не ужасно.
Последнее, что хотела спросить вас на эту тему, опять-таки в связи с этими многочисленными письмами, потому что и министр культуры, в свою очередь, несколькими днями раньше написал о том, что Новосибирский театр должен... тоже вот как-то что-то решить с этим Тангейзером, и в том числе извиниться перед верующими. Вот извиняться нужно в таких случаях?
Ну, вообще, если кто-то оскорблен, то всегда нужно извиниться, даже если ты не меняешь свою позицию. И...
А если, например, тот, кто будто бы оскорбил, не собирался оскорбить и не считает, что он оскорбил, и ни сном, ни духом?
Все равно нет. Если я наступил человеку случайно на ногу, то я все равно извиняюсь. Говорю, простите меня, я не хотел. Но я не знал, что вас, вот я на вас задену, я не знал, что это вас оскорбит, потому что на самом деле совершенно ясно, что и в Новосибирской опере большинство художников не желало оскорбить. Вот когда художник хочет оскорбить, тогда уже другая начинается ситуация, когда искусство становится политизированным, вот это уже другая
это
вещь.
Это, например, что? Вот, навскидку.
Ну, это, например, те самые карикатуры Шарли Эбдо.
Ага.
Я их внимательно изучал, всю историю всех этих карикатур, все их.
Ну, они такие, конечно, они очень провокационные.
Они очень провокационные, да. Без слова. Они такие хамские, без сюжета, да, они смеются не над сюжетом, а просто вот так, вот вам гадость, да. И целый ряд других карикатур на Мухаммеда, там, когда его в виде собаки изображали, это вот желание оскорбить. Оно явное, четкое желание оскорбить. Вот тогда нужно, это уже другая категория. А если ты случайно оскорбил, то можно извиниться, для этого не надо менять свою позицию. Наоборот, можно извиниться и сказать, ну, вообще-то мы хотели то-то, то-то, и давайте-ка попробуем понять, о чем идет речь, о сложных вещах. Действительно, там все это очень...
Так Кулябин объяснил, очень да, Кулябин же объяснял, что он не хотел никого оскорбить, он дал массу интервью, да, а ему говорят прекрасно. Кулябинщину.
Ну, одни говорят так, другие так. Вообще, к властям взывать, я думаю, что это не надо, потому что власти оказываются в очень тяжелом положении, потому что они могут, да, сказать, мистер правильно сказал, да, стоит извиниться. Если он начнет запрещать, чему побуждают власти, тогда будет плохо, и для власти же плохо. Вот она тоже в нелегком положении находится, как из вот, борьбы активистов выйти.
А вот спрашивает Ольга из Москвы, это не я, это нам написала Ольга СМС, не боитесь ли вы, что завтра придут к вам и запретят обнаженную натуру? А то, что такие разговоры были уже.
Конечно, боюсь.
Да.
Поэтому, конечно, боюсь.
Безобразие, которое какое изображает библейских персонажей, например.
Такие
истории. Да, в полуголом виде. У вас пол Эрмитажа просто эти.
Были и будут, и для этого наш великий император в этом городе, опять повторяем, Петербург, привозил Венеру Таврическую, обнаженную языческую богиню, трехмерную скульптуру, все абсолютно противоречило всем традициям, больше всего трехмерная скульптура, вставил в гроте в Литнем саду и заставлял своих ходить и смотреть, и на всякий случай стояла охрана, чтобы, с одной стороны, заставлять смотреть, а с другой стороны, защищать, понимаете? У искусства это целая важная вещь, она такая непростая. У искусства есть своя территория. На своей территории искусство может, вещи превращаются в искусство. Писсуар Дюшана, который находится в музее, он писсуар. Когда он вне, в туалете, он... То есть он искусство в музее, и он писсуар, когда он находится в туалете. Это так самое грубое. Обнаженная фигура на улице одно, в музее другое. Поэтому мы должны отстаивать... сложное понимание территории искусства, где есть свои правила. Вот там можно показывать обнаженную фигуру, там можно показывать разные религиозные символы вместе, они никого не оскорбляют. Это вот особенность музея. Музей вырывает вещи из контекста и помещает их вне их контекста, в частности, ритуального. Поэтому ни обнаженная фигура в музее не оскорбляет, ни религиозный символ не оскорбляет людей, которые туда приходят.
А к вам обращались, например, с просьбами там, прикрыть кого-нибудь, кому-нибудь что-нибудь фиговыми разными листиками?
Пока не обращались у нас.
Или оградить детей от этого разврата?
Ну, пока никто не обращался, но детей мы не то чтобы ограждаем, но мы детей правильным образом воспитываем, показываем. Своим рассказом. И на самом деле главная цель показать, что все это не должно людей приводить ни в восторг, ни в истерику. Искусство есть искусство, у него свои правила, законы, опять же, тот же самый диалог культуры и различия, разные понимания того и другого. Существует метафора, существует образность. Это непросто. К сожалению, сейчас нужно все это заново всем объяснять, учить, но этому есть наша задача.
Поэтому... А вот заново объяснять, учить, да. Вот как-то случилось, что заново, действительно.
Ну, что делать? Как бы человечество упрощается время от времени, потом опять усложняется.
Ага.
В этом и смысл музея. Нужно все время извлекать уроки из того, что происходит. Вот мы еще до сих пор не говорили, да, про Мосульский музей Тунис, да?
Мы сейчас к этому вернемся. Мы буквально на несколько минут прервемся на новости и небольшую рекламу. Это Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа, в программе «Особое мнение». Через несколько минут продолжаем.
Особое мнение. Особое мнение.
Это про это не будем говорить. Ничего.
Мы продолжаем программу «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Ну и вот, конечно, еще одна история про... Ну, я не знаю, конечно, не хочется... иронизировать и говорить про диалог культур, как вы сказали раньше, потому что это, конечно, еще ужаснее, гораздо ужаснее, чем история в Новосибирске со спектаклем, потому что 25 жертв террористической атаки в музее в Тунисе, который открывается теперь снова после вот этого ужасного события, И с одной стороны, он открывается, и Тунис уверяет всех, что сделает все возможное, власти сделают все возможное, чтобы найти террористов, и они уже стали это делать. С другой стороны, они решили тот зал, где все это произошло, оставить вот в таком виде и не восстанавливать, как напоминание.
Ну, я думаю, что, во-первых, они сделали правильно, потому что об этом надо не просто напоминать. Сейчас скажу, почему не просто напоминать. Это серьезная вещь. Урок того, что такое музей. Бандиты показывают нам, что на самом деле музей. Мы привыкли, что такое место развлечения, гостей свести, там, детей, и требуешь, чтобы было бесплатно. А музей это символ, это мощнейший символ нашей цивилизации. Поэтому на него нападают и вандалы в Ираке, в Сирии, и здесь они уничтожают. Для них это оскорбление их чувств. Вот что такое музей. И поэтому, конечно, надо обязательно оставить. Мы, например, у нас сейчас мы отреставрируем манеж Малого Эрмитажа, у нас там взорвался снаряд, и все эти места, как взорвался снаряд, мы, так сказать, музифицировали, и они, так сказать, видны, и мы про это рассказываем, потому что это вот наглядный рассказ о том, что такое была блокада и война. Я думаю, что такие вещи надо помнить, какое-то время о них надо помнить и рассказывать о том, что происходит. Там вторая вещь, одна очень важная вещь, вот то значение музея, это не просто вот развлечение, не просто уничтожали людей, вот тут побольше людей собралось, людей больше в разных местах тоже собирается. Это удар по цивилизации, по культуре, который музей, вот, пожалуйста, там ведь это музей изумительных фресок, то есть не фресок, мозаик, большие античные мозаики, которые, в общем, противоречат эстетике, скажем так, фанатиков-экстремистов. Вот им не нравится, и не надо туда ходить. Это первая сторона. Вторая, вообще не надо нам никаких туристов. Это тоже очень важная вещь. Мы так считаем, что туризм – это такая просто замечательная невинная вещь. Да? На самом деле, для очень многих стран туризм нежелателен и очень тоже и вреден. Потому что туризм размывает национальную культуру. И поэтому есть много людей. Вы знаете, в Египте там все эти братья-мусульмане время от времени совершают атаки на туристов. Всем, чтобы давайте, нечего вам ездить в наш Египет. Хватит нам того, что у нас языческие фигуры стоят. Еще будете сюда ездить и это возвеличивать.
Бередить наши чувства.
Поэтому с этим тоже надо понимать, что такое туризм. Это, кстати, и у нас тоже, когда к нам приезжают туристы и видят Россию с балалайками, тройками, матрешками, то очень многих это раздражает. Меня, например, раздражает, у нас в Эрмитаже матрешек не продают, потому что это не тот образ России, который мы хотим показать и представить тем, кто сюда приезжает. И когда там делают фильм про Эрмитаж, и там по Эрмитажу бегают медведи, это наш рекламный фильм российский, то мы протестуем совершенно официально, что нам не нравится такое. Поэтому мне кажется, при всем трагизме ситуации, это трагично, мы должны использовать некий такой, задуматься над тем, что это происходит по большому счету, не просто вандалы. Да, вот для мусульман, которые разрешали, мусульманских фанатиков, которые разрушали музей в Мосуле и памятники там, все эти древние сирийские города, это была декларация, во-первых, борьба против идолов, которые оскорбляют чувства, а также другая декларация, что вот хватит вам все время говорить, что вы арабники, вы не арабы, вы мусульмане, нет у вас никакого до исламского прошлого. Это тоже очень важно, и это очень важная идеологическая позиция, которую мы тоже должны, у нас это все, сейчас с этим все в порядке, мы все вспоминаем свое
прошлое. У нас это тоже было,
историческое.
Да, конечно.
У нас тоже это было, и это не должно быть снова. Исторические корни нужно, что холить или лелеять, все время о них помнить, и нельзя их запихивать ногой куда-то.
Ну, только непонятно, как объяснить, что исторические корни нужно хулить или леять тем людям, которые не считают это необходимым.
Как бы объяснить? Объяснить просто нельзя. Объяснить можно
сложно.
Никак
не объяснить.
Объяснить можно сложно. Это наше прошлое. Ну, знаменитая история с Брэдбери, да? Уезжаете в прошлое, убиваете там бабочку, и здесь весь мир меняется. Вот это точно самое. Это памятники древности, это наша ДНК. Когда вы уничтожаете их сейчас, они как бы оттуда вам очень много изменят здесь. И мы это на самом деле, некоторое такое озверение, тупение общества во всем мире, которое мы встречаем, оно тоже какой-то результат пренебрежения некими наследием древним. Иногда по-примитивному говорится, это вот пренебрежение традиционными ценностями, традициями. Нет, это пренебрежение всей той истории, которая нас чему-то должна учить, которая нас образовывает, которая определяет наши поступки через, ну, там, через ДНК. Не надо насиловать собственное ДНК, но и надо понимать, что могут быть хорошие мутации.
И еще один вопрос, который возникает в связи с терактом в Тунисе. Это, конечно, безопасность. У вас не возникает ощущение, что что-то новое происходит сейчас в мире, и нужно к этому как-то по-другому
ничего
относиться, как у
происходит.
Директора музея?
Ничего нового не происходит. Мы уже много лет, у нас всякие учения в музее проводятся не только по поводу наводнения, а на какое-то учение, что мы делаем в случае взрыва, теракта и так далее, и так далее. Мы знаем множество способов, когда ситуации, когда в Европе на музеи нападали и грабили даже музеи, только с помощью автоматчиков уже теперь это делается. Так что мы знаем, что музей скопления, музей всегда может быть объектом теракта. Помните знаменитую историю с Уффици, когда около Уффици во Флоренции взорвали автомобиль, и там до сих пор вот несколько картин разодрано в клочья, их даже восстановить нельзя, остальные восстановлены. Это тоже был такой теракт, который использовал музей для того, чтобы это было ясно. Поэтому, к сожалению, так не хочется об этом все время говорить, а то подавать идеи. Но музей это всегда, он вдвойне объект, в нем много
народов.
Можно
историю с Данаи вспомнить, например.
Музей – это история с Данаи. Да. Он гордость нации, всегда всякие музеи, гордость города. И он символ вот чего-то такого
цивилизации.
Да?
Цивилизации.
Он символ цивилизации, возвышенного отношения к миру, которое очень многих людей раздражает. Людей, в общем, люди, которые недостойны музея, они, которым недоступно понимание музея, он их раздражает. Музеи многих раздражают, потому что в них, вот опять все тоже, видите, диалог культур, но острый диалог культур. Не все готовы к острому диалогу.
Да, это удивительно, на самом деле, что вот темой актуальных новостей, политических новостей, становится Вагнер, музей, выставка. Это очень неожиданно.
Хорошо.
Ну, не знаю, хорошо ли это.
Надо,
ну,
использовать
да.
это на пользу культуры, я думаю.
Еще один вопрос про прошлое. Еще одна новость. Это подготовка к празднованию Парада Победы, на сей раз в Москве. Ну, конечно, не только в Москве это происходит. Но про Москву написал газета «Коммерсант» о мерах безопасности, о квотах для ветеранов. Один регион, один ветеран, один сопровождающий. О том, а мы помним, как это было в Москве 5 лет назад, когда был предыдущий юбилей, и 10 лет назад, когда все просто там было зачищено, ну, просто под корень абсолютно, был пустейший город. Ну, и вот здесь то же самое. Ветераны пишут о том, что они хотели бы приехать на Парад Победы, не могли бы им помочь туда попасть, но как-то вот пока не очень понятно, как это будет. Этот праздник, он для кого, собственно, 9 мая?
Ну, вообще-то это государственный праздник. Это праздник государства, страны и всех жителей страны. Ну, на всякие парады всегда есть квоты. Я вырос рядом с Дворцовой площадью. Все знают, что на парады на все, ну, пропуск. Пропуск бывает, не бывает. Это все добывается, дается, делится. Все невозможно. Другое дело, кого пригласят, кого не пригласят. И пригласят ли людей со всех концов России. Думаю, что так и есть.
Почему в Париже или в Лондоне, например, может просто несколько миллионов человек толпы вывалить вот в центр города, веселиться, праздновать? Туда же выйдет королева или президент, ну, или кто-нибудь еще. И никаких проблем, никаких пропусков.
Я не знаю про Москву. Я знаю, что у нас будет шествие в Петербурге. Шествие идет по Невскому. И люди стоят вокруг, по всему Невскому от концертного зала, по всему Невскому люди ходят, и я не раз ходил, и вот вам такое шествие, которое наверняка будет и опять. Нужны всякие альтернативные вещи, например, в Эрмитаже у нас мы решили провести 70 бесплатных экскурсий для ветеранов в хранилище, фондохранилище Эрмитажа. В День Победы у нас нету флагов, которые подружались над Берлином, но у нас есть картина Коцебо «Вступление русских войск в Берлин после победы в Семилетней войне». И мы ее выставим. И вообще сделаем целую серию выставок, посвященных победам в Семилетней войне. Вот такими способами, каждый своими способами может отмечать этот праздник. И чем больше разных способов, тем, я думаю, это лучше и душевнее, и правильно.
Спасибо вам большое. Это был директор Спасибо Государственного вам. Эрмитажа Михаил Петровский в программе «Особое мнение» Бюро «Эхо Москвы» в Петербурге. Спасибо большое. До встречи.
Спасибо.
«Особое мнение».